Поеду к сестре в Китере. Надеюсь, это достаточно далеко отсюда, чтобы чувствовать себя в безопасности». Будто издалека до Бена донесся собственный голос. «Трусливый, бессердечный подонок! Город еще жив, а ты уже сдался и бежишь, сломя голову!» «Он не жив», — возразил Паркинс, чиркнув спичкой и закуривая. «Поэтому он сюда явился. Город умер лет 20 назад, если не больше. И сейчас такой же мертвый, как и он. Вся страна катится в тартарары. Пару недель назад мы с Нолли ездили в кинотеатр под открытым небом в Фалмуте посмотреть вестерн. Так там за пару часов я видел больше убийств и крови, чем за 2 года в Корее. А молодежь ела попкорн и веселилась». Гиллеспи махнул рукой в сторону города, озаренного неожиданно пробившимися с запада лучами предзакатного солнца, отчего тот казался каким-то ненастоящим и похожим на декорацию. «Может, им и в самом деле нравится быть вампирами. А вот мне нет. Как стемнеет, за мной явится Нолли. Так что я уезжаю». Бен удрученно смотрел на него. «А вам, ребята, лучше сесть в машину и убраться отсюда как можно быстрее», — продолжал Паркинс. «Город проживет и без нас какое-то время. А потом уже будет неважно. Все-таки...» «Так, — подумал Бен, — может, нам и в самом деле лучше уехать?»
«Ну так нельзя, мистер! Он само зло, вот и все!» — не выдержав, вмешался Марк.
«Правда?» — насмешливо переспросил Паркинс и, выпустив струю дыма, посмотрел в сторону школы и кивнул. «Сегодня там плохая посещаемость. Автобусы опаздывали, дети плохо себя чувствовали. На звонки домой многие не отвечали. Мне звонил городской инспектор по образованию. Такой... смешной, лысый человечек, у которого всегда все разложено по полочкам. Я как мог его успокоил, но учителя на месте. Они в основном приезжают из других городов, так что вполне могут давать уроки друг другу».
Подумав о Мэтте, Бен возразил: «Не все учителя живут не в городе».
«Это неважно», —
махнул рукой Паркинс и только сейчас обратил внимание на колье у Бена за поясом.
«А-а-а! Собираетесь с их помощью разобраться с главным?»
«Да».
«Можете прихватить мой пистолет?» Нолли мечтал о таком. Он обожал ходить при оружии. А в городе даже банка нет, так что на грабителей рассчитывать не приходилось. А вампир из него получится отменный. Ему надо только войти во вкус».
Марк смотрел на него с возрастающим ужасом, и Бен понял, что надо его уводить как можно скорее. Хуже этого вряд ли чего можно ждать.
«Пошли», — сказал он Марку. «С ним все ясно».
«Да уж», — согласился Паркинс
и, снова прищурившись, окинул город взглядом.
Как все тихо. Я видел в окне Мэйбл Уэрт с ее неизменным биноклем. Только ей вряд ли есть на что сейчас смотреть. А вот как стемнеет... другое дело.
Они направились к машине. Время было почти 6:30.
46. Без четверти 6 они остановились у церкви Святого Андрея. Длинная тень здания падала на дом священника, будто накладывая на него заклятие. Бен забрал с заднего сиденья сумку Джимми и проверил содержимое. Ампулы с лекарствами он выкинул, а бутылочки опорожнил и сунул обратно. «Что вы делаете?» «Наберем в них святой воды», — пояснил Бен. «Пойдем». Они прошли по дорожке, и Марк, уже собиравшийся повернуть ручку на входной двери, остановился и принялся ее разглядывать. «Посмотрите!» Ручка почернела и слегка деформировалась, будто в нее угодила молния. «Тебя что-то смущает?» — спросил Бен. «Нет, но...» — Марк покачал головой, прогоняя какую-то мысль, и открыл дверь. Внутри было прохладно и царила атмосфера бесконечной торжественности ожидания, характерной для всех безлюдных храмов. Ряды церковных скамей разделял широкий проход, и по бокам зала две гипсовые фигуры ангелов держали в руках чаши со святой водой. Их спокойные и задумчивые лица были смиренно обращены вниз, будто разглядывали свое отражение в неподвижной зеркальной глади. Бен переложил пустые склянки в карман. «Сполосни руки и лицо», — велел он Марку. «Но это же свет... — испугался тот. «Святотатство? Нет, только не в данном случае. Давай!» Омыв руки в чаше, они побрызгали святой водой себе на лицо, как обычно брызгают холодной водой после сна, чтобы окончательно проснуться. Бен достал первый пузырек и начал набирать воду, когда раздался пронзительный крик.
«Эй! Что вы делаете? Как можно?»
Бен обернулся. Это была Рода Керлис, экономка отца Каллахана, которая сидела в первом ряду и рассеянно перебирала четки, погрузившись в грустные размышления. Из-под черного платья торчал край нижней юбки. Волосы были растрепаны.
«Где отец Каллахан? Что вы себе позволяете?»
Ее голос был готов сорваться на истерику. «Кто вы?» — спросил Бен.
«Миссис Карлос, экономка отца Каллахана. А где он сам? Что вы делаете?»
Она нервно сцепила пальцы, но те никак не хотели успокаиваться. «Его нет», — как можно мягче ответил Бен.
«Понятно», —
она закрыла глаза.
«Он боролся с тем, что обрушилось на город?»
«Да», — подтвердил Бен.
«Я знал это. И спрашивать было незачем. Он был хорошим и сильным человеком, настоящим священнослужителем. Когда он приехал сюда, пошли разговоры, что ему нипочем не заменить отца Бержерона, а он не только ни в чем ему не уступил, а даже превзошел».
Миссис Керлис широко открыла глаза и обвела их взглядом. По щеке прокатилась слеза.
«Он уже не вернется?»
«Я не знаю», — ответил Бен.
«Ходили разговоры, что он выпивает», —
продолжала она, будто не слыша.
«А разве есть на свете ирландский священник, который не притрагивается к бутылке? Он был не из тех слащавых праведников, что умеют только молиться, сюсюкать да играть в бинго, только не он!»
Ее громкий голос взлетел к сводчатому потолку и звучал почти вызывающе. «Он был настоящим священником!» Бен и Марк слушали ее молча, уже ничему не удивляясь. За день произошло столько событий, что для удивления просто не осталось места. Они уже не мнили себя ни мстителями, ни спасителями. Они просто проживали день так, как могли.
«Он проявил стойкость, когда вы видели его в последний раз?» — спросила миссис Керлис,
заглядывая ему в глаза. Слезы только подчеркивали непреклонность ее желания знать правду. «Да», — ответил Марк, вспомнив, как Каллахан поднял над головой крест.
«И сейчас вы продолжаете его дело?»
«Да», — снова подтвердил Марк.
«Тогда торопитесь», — вдруг резко сказала миссис Керлис. «Чего вы ждете?»
С этими словами она удалилась. Одинокая фигура в черном платье, скорбевшая на похоронах, которых на самом деле здесь никто не устраивал. 47. И вот, наконец, они добрались до пансиона Евы, своей последней цели. 7:10. Клонившееся к закату солнце уже касалось верхушек сосен на западе и заливало землю кровавыми лучами, пробивавшимися сквозь тучи. Заехав на автостоянку, Бен с любопытством посмотрел на свое окно. Штора не была задернута, и он увидел пишущую машинку, охранявшую, как часовой, стопку листков с рукописью, придавленных стеклянным пресс-папье в виде глобуса. Словно ничего не произошло. И мир был по-прежнему таким же, что и раньше, нормальным, упорядоченным и предсказуемым. Взгляд Бена скользнул по заднему крыльцу. Вот те самые кресла-качалки, в которых они со Сьюзан поцеловались в первый раз. Дверь на кухню, через которую выскочил Марк, так никто и не закрыл. «Не могу», — прошептал Марк с круглыми от ужаса глазами. «Я не могу», — он подтянул к груди колени, обхватив их руками, вжался в кресло. «Мы должны пойти вместе», — напомнил Бен. В руках он держал две склянки со святой водой, при виде которых Марка всего передернула. «Идем же!»
«Нет».
«Марк!»
«Нет».
«Марк, ты нужен мне. Остались только мы двое.
Я уже сделал все, что мог!» — закричал Марк. «Оставьте меня! Неужели непонятно, что это выше моих сил?»
«Марк, мы должны пойти вдвоем. И ты это знаешь не хуже меня». Марк, обмякнув, забрал склянки и прижал к груди.
«Боже милостивый!» — прошептал она, посмотрев на Бена, кивнул. Движение вышло каким-то резким и судорожным.
«Вот отлично! А где молоток?»
«Он был у Джимми».
«Понятно». Они направились к дому, чувствуя, как поднявшийся ветер яростно бьет им в лицо резкими порывами. Лучи заходящего солнца, пробивавшиеся сквозь поредевшие облака, окрашивали небо в багряные цвета. На кухне стоял резкий влажный запах. Дверь в подвал была открыта.
«Мне очень страшно», —
прошептал мальчик, пытаясь унять охватившую его дрожь. «Ничего удивительного. А где фонарь?»
«В подвале. Я оставил его, когда...»